День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот, Дав Хаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 82-м листом нашего трактата, Дав Пей Бет, мы продолжим тему, которую мы начали на предыдущем уроке. А именно, мы рассказали историю о том, что был некий человек в городе Помпидита, который получил наследство от умершего брата и должен был сделать ибум его жене. Другой брат, младший, который не должен был делать ибум, поскольку у нас есть правило, что ибум делает брат старший из оставшихся. Он хотел сделать, дать гет, дабы этой Евоме, дабы не дать старшему брату сделать ей ибум. На вопрос брата, зачем он это делает, он ответил, если ты из-за имущества, ты хочешь получить долю в имуществе умершего брата, я с тобой и так поделюсь. Рав Йосеф сказал, что он не имеет права делиться и не имеет права отделять часть имущества умершего брата в пользу другого брата. Это не в его праве. И Абай привел доказательство в другую сторону. Рав Йосеф привел доказательство из Мишны, из Брайта, вернее. Брайта после проверки оказалась неверной. То есть, на первый взгляд, мы находимся на стадии сейчас, на стадии того, что Рав Йосеф предложил, это предложение было отвергнуто, доказательство не было найдено. Рав Миньюми бар Нахуми сказал, что Аллаха как Абай. И вроде бы на этой стадии мы должны были бы остаться с мнением Рав Йосефа, как мы и сказали на предыдущем уроке. Но сейчас мы посмотрим, как ситуация будет развиваться и как будет Аллаха. Здесь мы посмотрим уже на нашем сегодняшнем уроке. И давайте обратимся к тексту Гемары. Мы начнем на 8 строчке сверху, на 82а. Итак, Гемара рассказывает нам еще одну историю, которая тоже связана с такой же ситуацией. Там была такая же ситуация. Говорит Гемара так. Гау Гавро был некий человек, денафла ле его мабимаса махся. Ему упало, ну, дословный перевод упало, но имеется в виду, у него была мицват ибум по отношению к жене умершего брата, Бемата Махсе, город, который называется Мата Махсе. Теперь, там тоже была такая история. Бой Ахвуа, лимифсала бегита, хотел его дать, брат, дать гет, дабы чтобы сделать ее непригодной для этого старшего брата, чтобы он не мог сделать ей ибум. А Марлей сказал ему старший брат, Майдатха, что ты думаешь? Имешум нихсей, из-за имущества, если из-за имущества ты не хочешь, чтобы я женился на вдове нашего брата, ану бы нихсей полигнулихо, я имущество тебе отделю, я тебе дам половину. Не делай так, чтобы я не мог на ней жениться. Я на ней женюсь, да, я сделаю ей бум. И я тебе дам половину. Есть тут целое обсуждение по Раши. Они сделали киньян. То есть, что значит киньян? Но это не были просто слова. Он не сказал ему, слушай, я тебе дам. Нет, это было обязательство, на которое было сделано киньян. Что значит киньян? Значит, есть некое приобретение. Да? То есть я, например, у меня есть платок. Да? И мы делаем так называемый киньян. И тем самым мы показываем, что между нами есть серьезные отношения. Это называется гмируда. То есть я не просто сделал, как бы сказал, я сделал итхаевут, обязательство, и сделал на это киньян. Киньян показывает, что мы закончили в нашем сознании и решили, и подтвердили, и это как подписанный договор. Такой. Вот. То есть так Раши считает. Ритво говорит, что нет, это было чисто устное обещание. Интересно, что после того, как Рав Йосеф сказал, что это обещание, оно не может быть по алохе, вопрос, как каждый из них должен был себя вести. Но эта история повторилась. Сначала это было в Помпидите на прошлой странице, а сейчас это в городе Мата Махсе. Так вот, этот старший брат из Мата Махсе говорит, я тебе отделю половину, не волнуйся. Омерлей. Ответил ему младший брат, «Мистафина, я опасаюсь, я боюсь. Де авдисли, ты мне сделаешь, ке де авид пумпидито рамо, как сделал пумпидитский обманщик». Он говорит, я знаю, как это было в Помпидите. Он тоже сказал, старший брат из Помпидиты, он сказал, что он даст половину имущества. А потом, когда дело дошло до того, что нужно было дать, он ничего не дал. Интересно, что почему он называется обманщик. Потому что если он уже сделал обязанность, обязал себя, то он не обманщик, он просто, так сказать, как бы у него было обязательство. Но тут интересный момент. Если с точки зрения Аллахи, он ничего не должен был отделять, потому что он не имел права отделять, и все его обещание оно было по ошибке. Но вопрос, как на это смотреть? Кто он? Вор? Ну, он украл у брата то, что он ему должен был уже дать, поскольку было обязательство. Или он обманщик? Гемара утверждает, что он был обманщик. Есть еще какая-то гемара, которая говорит, что в городе Помпидита было просто и так много обманщиков, и поэтому он просто... это чисто такая была идиома. Он говорит, это не то, что аллахический статус этого действия, которое сделал брат, он назывался обман, просто он говорит, это, говорит, ты сделаешь мне помпидийский обман. Ты будешь себя вести как... В общем, он его опасался, что это только слова. На словах он сейчас его успокоит, а потом в результате ничего ему не даст. Предложил старший брат следующее. Омар лей и баис, если хочешь, плог лихамяшта, отдели себе сейчас. В чем проблема? Отдели себе сейчас, возьми себе сейчас эту половину. И Раши предлагает так. Давайте посмотрим Раши. Плог мяшта, Раши говорит так. Ахзек бехелкиха мяхшаб. Держись в своей доле с этого момента. Вафальпише эйну ахшав кнуя лихо. Даже то, что оно тебе не будет сейчас приобретено. Адшей кнос, пока я не заведу эту егому в свое владение. Ойше ахлок, или пока я не поделю. Лекашей кнос. Когда же я ее да заведу в свое владение, то есть когда я на ней женюсь, в СГ, я как бы получу эту долю, бекулан, во всем этом имуществе старшего брата, зэке ата бэхэлкэха, ты заслужишь, то есть получишь свою долю. Альпи шейх зактиха, мяхшав, поскольку ты за нее держишься уже сейчас. Что он ему предлагает? Он говорит, смотри, спускайся сейчас на это имущество, то есть живи сейчас на этой земле, обрабатывай ее. И действительно, ты не сможешь ее приобрести, потому что я еще сам ее не приобрел. Но как только я ее приобрету, ты тоже ее приобретешь. Почему? Потому что ты сейчас ею пользуешься. Поэтому ты волнуешься, что я тебя обману. Я тебе гарантирую, больше, чем я тебе гарантирую. Я тебе говорю, начни пользоваться этим сейчас. И тогда твое использование, оно тебе потом поможет. Так сказал ему его старший брат, дабы опять же его успокоить, что показать, что его опасения напрасны. Дальше говорит Гемара. Омар-мар. Теперь вопрос, как бы, ну, что сказали раввины? Это все был разговор между братьями. А вот что раввины сказали? Омар мар ба Раваши. Сказал мар сын Раваши. Афальгав деки асо равдиме. Омар, несмотря на то, что пришел равдиме и сказал нам, а ты мне рави Йоханан, а омер леха веро, тот, кто говорит своему товарищу, лехум шох паразу, иди потяни эту корову, в лот екну я леха, элю лахар шлушим йо. Но и она не будет тебе принадлежать, эта корова, а только через 30 дней. Ляхар ламед йом кону. После 30 дней он приобретает. Ваафилу оймедес беагам. Даже если эта корова стоит в пруду. Госом там бьёдой. У него в руке. Что? Сделать ему приобретение коровы сейчас. Охо лав бьёдой. Сейчас же это не в его руке. Что здесь имеется в виду? Давайте поясним. Значит, есть такое понятие, мы знаем, есть понятие киньян. Что такое киньян? Киньян – это приобретение. Да, мы имеем возможность приобрести предмет. Для того, чтобы приобрести предмет, существует правило, это, в принципе, трактат Кидушин, существует правило, какими киньяним, то есть какими методами или какими действиями приобретаются разные вещи. Ну, например, если это земля, то земля приобретается подписыванием документа, передачей денег, и есть еще вариант – приобретение земли, когда я начинаю себя на ней вести как хозяин. То есть я пришел, например, недвижимость, я открыл, закрыл, снял дверь, подвесил новое окно. То есть я сделал что-то с домом. Или я взял, на землю зашел, там начал что-то там, отыжить, копать. Это я веду себя на земле как хозяин. В принципе, киньян это, есть такое определение, которое дают в Ешивот, киньян это так называемая огаат баалут, то есть это показать свою власть, свою хозяйность, то, что я хозяин, свое владение этим предметом. Теперь у животных этот метод приобретения называется мешиха. То есть я должен потянуть корову, например, или овечку, и она становится моей. То есть когда я продаю, ты продаешь мне корову, ты хочешь получить за нее деньги, и ты передаешь мне корову. Я тебе дал стоимость коровы, и я тяну корову к себе. Все, это и есть момент, когда корова становится моей. То есть в тот момент, когда я новый хозяин коровы, покупатель коровы, я ее потянул к себе, я сделал с ней киньян машиха. Я показал свое владение коровой, и ты, продавец, получивший деньги в своем, так сказать, сознании, полностью осознал, закончил, решил мне передать владение этой коровой. Между нами произошел киньян, приобретение между коровой и переход ее из владения вашего во владение мое. Так происходит любая купля-продажа. Еще раз, в зависимости от того, какой предмет мы продаем или покупаем, меняются только способы, как мы показываем этот так называемый огаат баалут, наше показание нашего владения. Но существует очень интересный момент. Если я хочу, чтобы эта корова стала твоей, но не сейчас. Я хочу, чтобы она стала твоей через месяц. Возможно это или невозможно? Я хочу, чтобы сейчас ты мне дал деньги. Я хочу, чтобы сейчас ты ее потянул. Но я хочу еще месяц пользоваться этой коровой. Я хочу еще месяц, чтобы она окрепла там после болезни, например. И только потом ты ее заберешь. Есть ли у меня такая возможность отделить момент перехода владения предметом от момента, когда мы сделали те, назовем их условно, ритуалы, которые показывают ораат баалут, переход владения или указание владения над этим предметом. То есть, можно ли разделить момент перехода реально из владения А во владение Б и действия, которые этот момент перехода запускают? Можно ли их разделить во времени? И вот Гемара говорит, что в принципе это да, возможно. То есть пришел Рав Дими, и вот это то, что Гемара говорит, смотрите, да. Говорит Марба Раваши. Афальгав, несмотря на то, что Декиасу Рав Дими, когда пришел Рав Дими, Омар, и он сказал, а ты мне Раби Йохан, а Омер Лахаверо, человек, который говорит своему товарищу, Лех Умшох, иди потяни по разу эту корову, влотие кнуялиха, и она не будет тебе принадлежать. Эло, а только лахар шлоишим йоим. Только через 30 дней. Лахар ламидьем коно. Через 30 дней он ее приобретает. Вафило и медес беагам. Даже если эта корова сейчас находится в пруду. Ну, в пруду или на лугу. И там нет владения покупателя. Этот покупатель... Это не, она не стоит у него во дворе, она стоит на общем лугу, который никому не принадлежит из них обоих. Все равно корова переходит во владение покупателя за счет чего? За счет того действия по переходу во владение покупателя от продавца, который был сделан 30 дней назад. Так? Это да, возможно. Это возможно. Почему? Здесь несколько мнений, как это работает. Есть мнение, что точно так же, как я могу продать корову частично, например, я продаю ее только для того, чтобы ты имел возможность доить ее. Только ее молоко. Сама корова остается мне, но право ее доить я могу тебе продать. Можно так разделить? Корова моя, а право доить ее твое. Можно так сделать? Можно. Точно так же можно и разделить этот переход во времени. Так предлагает Рав Эльхонан Вассерман объяснить это. Есть еще варианты. Мы сейчас не будем входить в детализацию. Но существует несколько вариантов объяснения этого момента. Что можно разделить непосредственно действие по переходу и его вступление в действие. Но, говорит Гемара, Госон там, бьёдой, в его руке, Гохо лав бьёдой, там, с коровой, с примером, который мы приводим, это в руке кого? Продавца. Сейчас передать это покупателю. Поэтому он же и имеет возможность отложить это на время. Но, гаха, здесь ты, в нашей ситуации, когда эта доля, это наследие, которое оставил умерший, еще не получил йовом, который должен взять его жену и должен взять его имущество. Он его еще не получил. Он обещает ему то, чего он сам еще не имеет. Здесь он не может сказать, когда я получу это, я тебе дам половину. От чего? Ты сейчас-то не можешь приобрести? С коровой, да, ты можешь это отделить. Почему? Потому что ты можешь передать это, купить это сейчас, эту корову, продать ее, например, продать ее по своему покупателю, ее можешь сейчас. Ты можешь сказать, окей, это будет через 30 дней. Всегда, да, нет проблем. Но когда тебе самому ничего не принадлежит, ты не можешь ничего никому другому дать. Это то, что говорит Мар бар Раваши. Поэтому твое обещание, когда я на ней женюсь, я это получу, оно стоит, да, ничего. Оно не стоит. Это обещание не работает. Точка. Это то, что Гемара хочет сказать, что такая формулировка, которую как бы старший брат пытался здесь патент придумать, она не работает. Теперь Гемара приводит, в принципе, хочет разобрать вот этот пример с коровой и его немножко уточнить. Гемара говорит так. Ваки ата рабин. А вот ведь когда пришел рабин Омар Раби Йоханан Лойкани, он же сказал, что Раби Йоханан говорит, что корову тоже невозможно так купить через 30 дней. Лойкани. То есть Рав Дими сказал, смотрите, вот здесь написано, да? Киасу Рав Дими, когда пришел Рав Дими, они все пришли из земли Израиля в Вавилон. И они приносили Рав Дими, Рава Барбархана, Рабин, приносили высказывания от имени Раби Йоханана. И, как правило, их высказывания были противоречивы. Так вот, Рав Дими сказал, что это работает. А Рабин сказал, что это не работает, разделить приобретение коровы и вступление во владение. А как же, в принципе, мы, так, тем более, конечно, но мы просто сейчас выясняем, как там работает. Говорит, Лойкаши, но это не противоречие, на самом деле, они противоречивые высказывания, на самом деле, противоречие можно разрешить. Га де омерлей кани мягшев. Это когда он... Когда Рав Йоханан сказал, что он да, приобретает, когда он сказал Миахшу, с этого момента, с момента действия, она станет твоей, но через 30 дней. То есть очень интересно. Она станет твоей по прохождению 30 дней. В течение этих 30 дней она еще не твоя. Но как только пройдет 30 дней, она станет твоей задним числом в прошлом, но через 30 дней, по прохождению 30 дней. Это он так сказал, так это работает. А когда это не работает, делой омарли мягшев, кани мягшев. Когда он не сказал, что она приобретется с этого момента, но через 30 дней. В чем разница? А тут есть принципиальный ответ, он такой, что если он говорит с этого момента и потом, то получается, что приобретение, оно происходит за счет действия, которое происходит сейчас, но оно откладывается на 30 дней. Но если же он не говорит, приобретется оно сейчас, то они сделали некое действие. Действие закончилось, а через 30 дней, как корова переходит из владения А во владение Б, тот киньян, который был, киньян, он уже закончился. Действие потянуть корову, оно уже закончилось. Если мы сказали, что оно будет работать по принципу сейчас это действие, потом только вступление в действие, но они связаны этой фразой с... Мы как бы возвращаемся в нашем логическом статусе в прошлое. Это да. Но если ты никак их не связал своим условием, то тогда у тебя получается разрыв между действием и вступлением в действие. Причем комментаторы говорят так, что если он дал деньги за эту корову, то даже если он не говорил оно, с этого момента, но через 30 дней. А просто сказал, вот я получаю сейчас деньги, она станет твоей через 30 дней. Это нормально. Речь идет о том, что он сказал ему потянуть корову, да, деньги не дал, и деньги собирался дать потом, да, но при этом действие закончено, приобретение произойдет там, через 30 дней, а есть между ними разрыв, и деньги не получены. Так не работает. Теперь, когда есть деньги, как это работает? Потому что, когда уже я заплатил деньги, я должен тебе что-то отдать. То есть, есть всегда связь между получением денег и тем, что корова должна стать твоей. Вот. Это то, что мы как бы сделали такое краткое, краткий экскурс в трактат Кидушин и вот эти вот правила приобретений. Теперь, но, возвращаясь к нашему моменту, обещание, данное старшим братом, оно не выглядит как реальное. Почему? Потому что он не может сам сейчас ничего приобрести, ничего передать во владение. Поэтому все его слова, они голословны. Теперь говорит Гемара так. Вопрос. Боу миней ми ула. Задали вопрос Уле. Ибен ибем. Сначала он сделал ибум. То есть он уже стало понятно, да? Что он сделал ибум. Вахарках хилик. И только потом он отделил долю брату. Мау. Какой закон? В этом случае, да, его отделение будет действительным или нет? Ответил Ула. Ло аса велоклюм. Он не сделал и ничего. Как мы уже сказали, по-русски это звучит так. Ничего не сделал. Это его действие отделения недействительно. Мы объяснили это. Почему? Мы сказали, что мудрецы постановили, что все имущество, которое получается от, первого мужа этой Евомы, оно все должно гарантировать выплаты ее ктубы. Поэтому мы сказали, что мудрецы усилили этот запрет и сказали, что он не будет и постфактум работать тоже. Задал Гемара вопрос. Хилик. Сначала он поделил имущество. Вахарках ибем мау. А потом сделал ибум. Мау. Какой закон? Опять же ответили. Ло аса вело клюм. Не сделал ничего. Гемара говорит. Маски вло рав шешет. Задает вопрос рав шешет. А что? Мы же уже сказали, что ибем. Он уже сделал ибум. То есть вступил во владение. Вахарках хилик. А потом только отделил долю. Ло аса вело клюм. Это называется, что он ничего не сделал. Хилик в ахарках ибем мибой, если он сначала отделил, а потом сделал ибум мибой, это кому-то нужно об этом вообще говорить? Это же очевидно. Он еще не вступил во владение вообще этим имуществом. Понятное дело, что он не может ничего отделить. Да? Даже когда он вступил во владение, все равно мудрецы наложили обязанность, чтобы все это имущество, которое получено от первого мужа этой женщины, оно сохранялось в качестве гаранта выплаты ее ктубы. Тем более, когда он не вступил и не стал хозяином этого имущества, наследства брата. Тем более, что он не может ничего отделить. Очевидная вещь. Почему Ула, так сказать, как бы ему задали этот вопрос, когда и так ответ был очевиден? Отвечает Гемара. Шнейма симхаву. Там было просто две ситуации. На самом деле, действительно, если мы знаем ответ на первый вопрос, ответ на второй уже очевиден. Но просто было две истории. Эти две истории нам здесь приведены в виде как бы такого сухого остатка формулы вопросов, и поэтому как бы это не то, что сначала ответили на первый, и поэтому очевидно был ответ на второй. У меня просто было две истории, они обе приведены в Гемаре вот такой вот сухой формулировкой. Точка. Киата Рабин, когда пришел Рабин, опять же, из земли Израиля, Омар Рейш Лакиш, он сказал, что Раби Йоханан, до этого мы приговорили Раби Йоханан, Омар Рейш Лакиш, Раби Шимон бен Лакиш, бен и бен махарка хилек, как, если он сначала сделал ибум, а потом хилек, потом отделил долю, бен хилек вахарка хибем, и в случае, когда он сначала отделил долю, а потом сделал ибум, ло аса вело клюм, не сделал и ничего, то есть Рейш Лакиш подтверждает этот псак Улы, ве ильхата и закон, говорит Гемара, ло аса вело клюм, не сделал и ничего, то есть абсолютно точно говорит Гемара, что отделить долю для брата Йовам не может. Не может он дать брату успокоить его. Ты возьмешь половину имущества, дай мне спокойно сделать ибум. Такого варианта нет. да, он не может отделить часть имущества умершего брата в пользу другого живого брата, который не делает ибум, он должен наследовать все. Но мы уже говорили, как он может сделать, выйти из этой ситуации на предыдущем уроке. Мы говорили, он может там с ней, если он коэн, ее уговорить отказаться от части имущества. Или если он исроэль, мы говорили, что есть патент развестись и потом вернуться обратно. Но в чем идея? Почему? Потому что он, все имущество этого бывшего мужа, первого мужа этой женщины, должно быть гарантом выплаты ее ктубы. И мудрецы очень сильно усилили этот запрет. Окей, это по поводу этого вопроса. Здесь стоит точка, и Гемара возвращается к обсуждению еще одного момента, описанного в Мишне. Что говорит Гемара? Гемара приводит высказывание мудрецов «Хохоми мамирим пейрусам и хуборим лекарка шило». Что если, опять же, вот этот Йовам и Евома, и в наследстве мужа остались пейрусам и хуборим лекарка, плоды, которые еще растут на земле, они принадлежат ему. Кому ему? Йовому. Гемара говорит «Амай, почему?» «Вакольный хосов ахроем арвоин лексубоса». Ведь все имущество бывшего мужа, оно ответственное за выплату ее ктубы. И почему, собственно говоря, эти плоды принадлежат ему, Йовому? Они должны принадлежать ей, и они должны быть взяты, эти плоды, в качестве земли, куплена земля, ну, должны быть проданы, сняты с урожая. Нужно снять этот урожай, продать, купить землю, и он сможет есть плоды. Это да. А сейчас все то имущество, которое она получает, которое она привносит, оно все должно быть порабощено для выплаты ктубы ей же. Поэтому это не может, эти плоды не могут стать его. Это то, что Гемара спрашивает. Отвечает Риш Лакиш, говорит Риш Лакиш, Тани, нужно учить Мишне Шила. Нужно изменить гирсу, написание Мишны, и нужно сказать, что это будет ее. Это будет ее, если это будет ее, так оно и будет, как мы сказали. Раз это ее, то она привносит в дом их общий теперь. Привносит это имущество, плоды, которые растут на земле, они снимаются, этот урожай снимается, продается, и эти средства вкладываются в недвижимость, и он будет снимать плоды с этой недвижимости. То есть, либо это будет земля, и он будет снимать с нее урожай, либо это будут дома, как мы учили на предыдущем уроке. Если это будут дома, тогда он будет брать с них аренду. Окей. Этот вопрос Гемара прояснил. Следующий вопрос. Гемара возвращается опять же к Мишне, в которой написано, что Консо, когда он ее завел, то есть он на ней женился, арей хи кишто. Она полноценная его жена, и она кишто, как его жена. Говорит Гемара, лимай ирхата. Что нам хотят сообщить этой фразой, что она как его жена? Омар Рав Йоси бар Ханина сказал Рав Йоси бар Ханина, ломар шемигарша багету махзира. Рав Йоси бар Ханина, мы учили это в трактате Ивамот, уже этот момент, что он имеет право ее легареш багет, то есть он ее разводит разводным письмом, у махзира, и он имеет право ее вернуть. Да? То есть два момента. Получается, Рав Йоси бар Ханина говорит здесь два момента. Два хидуша, две новых мысли. Первое. Она его моя, она, в принципе, для него, если бы у нее с братом были дети, она бы была ему запрещена, как мы говорили, в качестве запрета эшет ах, жена брата. Теперь она вдова, бездетная, у брата нет других детей, нужно сделать ей ибум. Теперь он имеет право, сделав ей ибум, он имеет право с ней развестись только гетом, и он имеет право ее потом вернуть к себе, жениться на ней второй раз, если она не была замужем за другим человеком. То есть два хидуша. Первое, что они разводятся гетом. Второе, что он имеет право ее вернуть. Гемара говорит, мигарше бегет. То, что он ее разводит разводным письмом, пшита, но это очевидно, что разводит. Она же его жена. Мауды тема, что бы ты сказал? Ваибма. Написано, что он должен сделать ей ибум. В главе про ибум написано ваибма. Омар Рахмона сказал Тора. Ваадайн ибумим аришой не молео. И все еще, вся их история, их отношения, что у них был ибум сначала, и ибумим аришой не молео. Первый, этот ибум, то, что они, было у них ибум, але это на ней. Лотис гилаба гет. И не будет достаточно просто дать ей гет, как обычной женщине. Элю бы халицу нужно будет дать, сделать халицу. Или вместе с гетом, или только халицу. То есть, возможно, что гета будет недостаточно. Так? Так бы ты понял из фразы Торы в ибмо. Он должен сделать ей ибум. Ибум, значит, она все время находится как бы вот в этом... их отношения все время в этом состоянии ибума. Что говорит? Нет, камаш, он сообщается нам, фраза Рабби Йоси бар Ханина, что нет, что он разводит ее только разводным письмом и, как обычную женщину, как, дает ей гет, и этого достаточно. Вот гемара Махзира, то, что он имеет право ее вернуть. Пшит, это тоже очевидно. Тоже очевидно. Мауды тейма, что бы ты сказал? Мицва дерама рахмона алеа, заповедь, которую наложила на него Тора. Да? Наложила на него Тора заповедь. Овда, он уже ее сделал. Вэгашта, а теперь тикума лебе исура шесах. Она должна встать ему, бэйсур, запретом, эшетах, жена брата. Камашман сообщается нам, что нет, что она этого запрет, этот запрет больше не возвращается. Говорит гемара, вэйма ахинами. А почему действительно нет? Почему этот запрет не возвращается? Омар Кро сказал стих Торы так. Велокхо возьмет ее, лой ему лейша, в жены. Киванши локхо, раз он ее взял, насиски, что она становится его полноценной женой. То, а за это мы поняли, что повторили еще раз эту идею, что Евома, после того, как сделали ей бум, она обычная жена. Вся их история, как они стали мужем и женой, нас сейчас не интересует. Кроме одного аспекта, который мы посмотрим на второй части нашего урока, это будет 82А, 82Б, мы посмотрим, где ее ктуба. И об этом мы поговорим на 82Б. Оставайтесь с нами, изучайте Дафеми. Всего хорошего. До свидания.